90-е Forever.
8 снежня 1991 года у Белаверской пушчы у Вискулях кіраўнікі Беларусі, Украіны і Расіі падпісалі пагадненне, якое паставіла кропку ў існаванні Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Імперія, якая існавала больш як 70 гадоў, спынила сваё існаванне. Вот звычайна, калі гавораць пра распад СССР, называюць гэтую дату, хаця вось вакол гэтай падзеі існуе некалькі такіх мітаў. Ну, першы, самы галоўны, імперія распалася не в адзін дзень. За некалькі месяцаў да гэтага все рэспублікі, былыя акрамя Казахстану, абвясцілі да юры незалежнасць. І з другого боку, не толькі 8 снежня канчатковая дата спынення СССР, бо яшчэ праз два тыдні адбылася сустрэча лідараў ўжо ўсіх рэспублік СНД за выключэннем балтыйскіх у Алма-Ате. І вось там была пастаўлена, здавалася б, кропка, але не толькі. Вот праз некалькі дзён Гарбачоў падаў адстаўку, і ўжо вот пасля гэтага стала можна казаць пра тое, што імперія спынілася. Ну, в прынцыпе, можам пашукаць у гісторыі шмат прыкладаў.
Над Крамлём апусцілі чырвоны сцяг, але і ўзвіўся расійскі.
Так, Юра, але ў прынцыпе вось часам кажуць, ну так от калі, значыць, напрыклад, Беларусь атрымала незалежнасць 25 жніўня 91 года ці вот 8 снежня 91 года, трэба разумець, што гэта такі доўгі працэс. Напрыклад, у Амерыцы ясна, калі, зразумела, калі была падпісана дэкларацыя, прынятая дэкларацыя аб незалежнасці, 4 ліпеня яны адзначаюць гэты дзень, але толькі праз некалькі гадоў брытанскі кароль прызнаў злучаныя Штаты Амерыкі фактычна незалежнай краінай. Там ўвогуле гэты працэс заняў 34 гады, але вот яны адлічваюць ад таго дня. Другі міф, што трое сабраліся і падпісалі. Насамрэч, іх было не трое. Я нагадаю, што ад кожнай рэспублікі падпісывалі па два чалавека. Ад Беларусі гэта быў старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч і старшыня Савета міністра Вячаслав Кебіч. Ад Расіі гэта быў прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Барыс Ельцын і дзяржсакратар Геннадзь Бурбуліс. І ад Украіны прэзідэнт Украіны Кравчук і прэм'ер-міністр Фокін. За выключэннем Ельцына 5 з 6 падпісантаў жывыя на сённяшні дзень. Вось хто адыграў галоўную ролю? Ну вось я просто быў удзельнікам падзеі за 3 дні да гэтага, калі Станіслав Шушкевіч прыйшоў на пасяджэнне апазіцыі БНФ, гэта было 5 снежня, і сярод іншага ён сказаў, што я ездзіў, езджу і буду ездзіць у Новаагарова. Новаагарова – це было месца, дзе Гарбачоў збіраў лідараў савецкіх рэспублік, каб працаваць над новай версіяй, ўсё новай, новай версіяй саюзнай дамовы. Такім чынам ён не збіраўся, так сказаць, вот, штосьці такое радыкальна падпісваць. Але вось праз 3 дні падпісаў. Каму, на твой погляд, ўсё ж такі галоўная роля належыць з палітыкаў?
Ну, безумоўна, Ельцыну і Краўчуку. Яны былі галоўнымі гульцамі. У Краўчука як бы была падстава, важкая падстава, это референдум, які прайшоў ва Ўкраіне, дзе пераважная большасць прагаласавала за незалежнасць. Што яны мелі на ўвазе пад незалежнасцю, зараз ужо як бы складана сказаць, але референдум прайшоў. Але і зразумела, як бы ключавым гульцом, на мой погляд, быў менавіта Ельцын, таму што калі б прадстаўнік самай вялікай рэспублікі Расіі на гэта не пагадзіўся і ўвогуле не вёў гэтую гульню супраць Гарбачова, ну, падзеі бы пайшлі іншым шляхам, якім мы не ведаем, але ягоная роля тут была, зразумела, вырашальнай.
Ну, я сказаў, што вось па маіх уласных, скажам, адчуваннях, да і аб'ектыўна, Шушкевіч нічога такога падпісваць не збіраўся, але па факце трэба сказаць, што ягоная роля была там важна, таму што калі мы ўявім, што скажам, я ім, што, напрыклад, Шушкевіч туды не паехаў, альбо на месцы Шушкевіча быў Дземенцей, які заявляў, потом шмат-шмат разов я ему абсолютно веру, что он николи бы не подписал такое погоднение, то и погоднение бы, в принципе, не отбылось. Одна Россия из Украины, и так вельми важная республики, але недостатковы. Заставались бы две ядерные республики, Беларусь и Казахстан, и тут бы, конечно, можно было погулять. Ну, а вот ці был у Горбачева шанец открутить ситуацию назад? Вось, калі так глядзець чыста арганізацыйна-тэхнічна, мне здаецца, быў. Я от просто перачыслю, назову некаторы. Ну, па-першае, мог быць арышт кіраўнікоў, усіх гэтых кіраўнікоў непасрэдна ў Беларускай пушчы. Старшыня КДБ Шарковскі казаў, што дастаткова было б там, у Віскулях, казаў Кебічу. Кебіч пра гэта прыгадываў, дастаткова было б аднаго батальёна. Другое, непрызнанне гэтых пагадненняў Назарбаевым, кіраўніком буйной Савецкай Рэспублікі, да таго ж ядзернай Рэспублікі. Назарбаев, як вядома, не даехаў туды. Ну, спачатку тлумачылі, што яму было трэба заправіць самалёт, прычым там не знаходзілася нібыта паліва, ну, канечна, абсолютна смешна гучыць. Вось потым яго запрасіў да сябе Гарбачоў, Гарбачоў яму паабяцаў хай эфемерную ўжо, але пасаду прэм'ер-міністра на той час. Ну, нарэшце парламенты Расіі і Беларусі маглі не ратыфікаваць гэтае беларускае пагадненне. Украінская Верховная Рада, я не сумняюся, яна ратыфікавала, а вось з парламентамі Расіі і Беларусі маглі быць з Верховнымі Саветамі, тут маглі быць пэўныя праблемы. Можна і яшчэ называць іншыя фактары, а вот хаця б гэтыя. Ці ты, Юра, лічыш, што ўсё ўжо было абсолютна фатальна для Гарбачова, як для прэзідэнта, і фатальна для імперыі?
Ну, ведаеш, калі здараюцца вялікія падзеі, то вельмі часта ёсць такая ілюзія, што інакше не магло быць. Інакш магло быць. І той же Кебіч прыгадваў, што калі б быў вот гэты батальён. Але з іншага боку, Гарбачов у той момант быў палітычна настолькі слаб, што маглі не выканаць. Акрамя таго, пасля Вільні, пасля Тбілісі, ён не хацеў ліць кроў. Пасля сваёй паразы ў жніўні 91-го года ён не хацеў ліць кроў. Бо і все тады як бы глядзелі, мерылі досведам і Югославіі ў тым ліку. І все разумелі, што глядзелі на расійскую гісторыю, што такія падзеі часто скончаются велізарной кровью. И то, что как бы, великой крови гэтый распад не супроводжал, он не супроводжался великой кровью, но это частково и заслуга всех, в том лику и Горбачева, что он как бы вот ратовать Советский Союз ценой велизарной крови, потому что, да, могли бы там роту, эти батальон послать, но это не значит, что это была бы апошняя кропка. Ну, а тое, што Верховныя Саветы не прагаласавалі, ну, ухвалілі гэтае пагадненне, ну, это то, пра што вот мы с тобой казалі ўжо некалькі разоў, вот это асобая атмасфера революцыі, асобая атмасфера, вот тады, дарэчы, зараз ўжо забылася, гэта не ўспрымалася як канчатковая кропка, як не дзіўна. Бо стваралася ж СНД.
Абсолютно.
Стваралася адзінае войска, адзінае там фінансавая сістэма, все это было прапісана. І в этом сэнсе многія ўспрымалі гэта, вот у сакавіку прагаласавалі за абноўлены саюз. Вот это і ёсць абноўлены саюз. Многія так ўспрымалі. Это і ёсць абноўлены саюз. Той вот кепскі, гарбачовскі, мы як бы его хаваем, да, мы его пахавалі, а вот это будет больше таки как бы правильный, справедливый. Это многие не воспринимали это как конец.
Юра, я могу подтвердить, в каком разе его атмосфера в овальной зале, сдается, 10 снежня Верховный Совет Беларуси это разглядал и голосовал. Вот у нас, ну, я имею в виду депутатов БНЕ, было отчувание, что вот не было такого отчувания, что Союз все перестал существовать. Наоборот, у нас было отчуванне, что знов Беларусь утягиваюць у некую, так сказать, структуру, вот уже под назвой СНД, вынику гэтых менских пагадненняў. Між іншым, першые тыдні они назывались не беловежские, а, як ты памятаешь, менскими пагадненнями, чамусьці. Ну, может, тому, что прилетали в Менский аэропорт и Краўчук, и Ельцин. И я памятаю, калі выступал, ну, это есть в стенограмме, калі выступал Пазняк, ён просто шэнт разбіў гэтае пагадненне, што ствараецца новая імперія. Ну, але сказав, що так, конечно, треба за гэта голосовать, тому що от кропка поставлена в тим, але вельми небезпечно, що гэта імперія створилася. Ну, як оказалося, СНД сапраўды, так сказати, тримав і тримає цяпер праз амаль 30-годзі гэтыя былыя республіки под Москвой, але ўжо не ў той ступені. Юра, вось глядзі, ты сказаў, што былі такія настроі, это было так сказаць, непазбежна. Безумоўна, это было гістарычна, гэта было непазбежна. Парламенты, мы ведаем, все тры парламенты ратыфікавалі гэтае пагадненне. Між іншым, Лукашенко не галасаваў супраць, супраць у Верховным Савеце Беларусі галасаваў Ціхіня. Я сядзеў побач і бачыў, як Ціхіня ціснуў кнопку. Але праз 5 гадоў у сакавіку 96 года Верховны Савет Расіі дэнансаваў гэтае пагадненне. Гэта, в прынцыпе, не мела такога юрыдычнага значэння. Пра гэта, можа быць, мы пазней пагаворым, калі будзем гаварыць пра 96 год. А вот зараз у мне такое пытанне. Людзі, распадаецца імперія, якая існавала доўга-доўга. Праз 30-годзе вялізная частка, вот, скажем, жыхароў Расіі лічыць, што гэта была катастрофа. Яны просто настальгуюць па Савецкім Саюзе, Ельцыну, Гарбачову, Шушкевічу, Крымчуку ставіцца гэта віну. А вот у мяне пытанне, а дзе былі вот все гэтыя людзі, ну, за выключэннем тых, хто, можа быць, тады быў дзіцёнкам ці не нарадзіўся, дзе гэтыя людзі все былі ў снежні 91-го і пазней? Ніхто ж не выйшаў на вуліцы абараняць гэты Савецкі Саюз.
Ну так, в этом сэнсе прыгадваецца, як бы тут маштаб падзеяў, што калі абрынулася Рымская імперія у 5-м стагоддзі нашай эры, тады ўжо потым прагучала формула, што Рымская імперія была мёртвая, а варвары толькі развеялі ее попел па ветру. І вот в этом сэнсе понятно, што імперія памерла ў душах людзей. Вельмі хутка как-то памерла. І ведаеш, я памятаю сваё ўражанне, дзе-то праз паўгады іду па Мінску, па спальным раёне, і дзіцёнак гуляецца с мячиком, что-то, и, значит, песенка. «Союз нерушимый попал под машину». Вот так вот это как-то, ну, ясно, что не он это придумал, он это здесь и почул, але вот такое, как бы, ставление, такое житё, как бы, почалося. И в этом сенсе, да, ты маешь рацию, и ностальгия, и у России, и в Беларуси, да речи, и в Украине, да речи, есть шмат где. Але вот высветляется, что гэта ностальгия по тем, что немагчыма вернуть. Бо здавалася б, ну, якія слабыя, якія крохкія былі ўсе гэтыя незалежнасці першыя гады. Ну, і в гэтых рэспубліках мог спарадзіцца некі імпульс. Расія, урэшце рэшт, як яна зрабіла ў 18-21 годзе, магла, так сказаць, вернуць ўсё. Не было сілы, не было... І в гэтым сэнсе ведаеш, вот тое, што, як бы... Тое, што вот быў 17-18 год, то есть эта імперія першы раз распалася, ее сілай аднавілі, а потом ізноў, і яна развалілася прыкладна па тых жа як бы лініях, па якіх яна развалілася ў 18-м годзе. В этом сэнсе як бы два разы немагчыма склеіць. І в этом сэнсе, калі браць аналогію з Рымам, то пасля таго, як якби Римська імперія обринулася, при імператорі Юстиніані, імператори Усходній, амаль все одновілі. Одновілі Африку, одновілі Італію, дійшли до Іспанії. І потім знову все розвалилося. І розвалилося менавіто так, як розвалювався в перший раз. Так що у 91-му році, якби довге рехо 18-го року.
Ну і, у принципі, ось те, що ти сказав, двойче вона розвалювалася. Ніякторі могли б додати, що я ще один раз повинна розвалитися, маючи на увазі, скажімо, вже імперію російську, можна по-розному спрощатися, але, от, між іншим, цікава закономірність, що незалежність отримали тільки ті республіки, які називалися союзними. Ніводна автономна республіка у складі СССР ці Росії незалежності не отримала, скажем, Татарстан, хоча він у шмат разів більше, ну, наприклад, Молдова, він незалежність не отримав, ці Чечня, яка проліла просто вельми шмат криві за гэту незалежність, так само не отримала. І тому, звісно, ми можемо сказати, що тут альбо історичний шансунок, а хоча за все просто винник, саправды, змагання покоління за незалежність і в Білорусі, і у інших былых советських республіках.
В ефірі «Свобода преміум», з вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про мігрантський кризис на межах Білорусі і Євразв'язу з арабісткою, політикою, минулою депутаткою Кнесету Ксенією Світловою. Добрий день, Ксенія.
Добрий день, Ганна.
От сотні мігрантів днями цими вилітають із Білорусі, але не всі вилітають. Олександр Лукашенко заявляє про можливі сухопутні путі мігрантів через Білорусі, через Росію і Україну в Євросоюз. Є ли у вас відчуття, що кризис близок все-таки к завершенню, или його ждуть нові стадії?
Ну, смотрите, мені кажется, що пока есть мигранты, несчастные люди, которые многие из них заплатили сотни и тысячи долларов для того, чтобы попасть в Беларусь, потому что им обещали, были люди, которые обещали им свободный переход и сказали, что ребята, вы летите, а мы вам поможем. До тех пор, пока есть люди, которые не могут не перейти границу, не вернуться к себе домой, до этого момента кризис не может быть считаться исчерпанным. И более того, знаете, я сейчас слежу за ситуацией в нескольких телеграм-группах на арабском и на курдском языках, и там продолжают писать, как бы, да, то есть в этих группах, что появляются какие-то альтернативные предложения, что с ними находятся на связи посредники из Беларуси, а также из России, да, то есть понятно, что это телеграм-группы, да, то есть я не знаю, кто там пишет, но этих сообщений очень-очень много, да, то есть повторяются чьи-то имена, то есть люди обещают тем, кто еще не выехал из Сирии и из Ирака, что вы не волнуйтесь, вот сейчас этот кризис, он решится, и Евросоюзу придется, потому что они же ценят гуманитарные вот такие ценности, и они заботятся о людях, поэтому вы не волнуйтесь, те, кто уже прибудет на границу, им все-таки в конце дадут перейти. То есть пока я вижу продолжение, как бы, развития, и, возможно, даже еще один такой виток этого кризиса, я не думаю, что мы уже близимся к его окончанию.
Вы говорите о телеграм-каналах специализированных. А есть ли полная информация, есть ли объективная информация в СМИ, в элите, в странах, откуда едут мигранты, о том, что происходит, почему происходит, о том, чтобы люди представляли, что их ждет на белорусской границе? Понимают ли власти, элиты этих стран, что происходит, кто кого использует?
Смотрите, во многих случаях беженцы бегут, мы знаем, как бы не от хорошей жизни бегут, а потому что лучше так, чем оставаться на родине, чем находиться под угрозой немедленной расправы, возможно, и так далее, и тому подобное. Поэтому что знают элиты Сирии, например, да, которые сотрудничают с той же Белоруссией, мне сложно представить, как бы, какая информация на государственных каналах, разумеется, однобокая, она подается на арабском языке, на сирийских телеканалах крайне однобоко. Вот посмотрите, какая Европа плохая и какой Лукашенко хороший. Он хочет помочь, а, значит, европейцы, там, поляки, прежде всего, литовцы, они, значит, такие нехорошие люди и не дают беженцев беженцам перейти. Конечно, да, когда применяется насилие по отношению к людям, которые провели уже несколько дней на морозе с маленькими детьми и так далее, конечно же, и у меня тоже, да, то есть возникает немало критики по отношению к тем странам, которые, с одной стороны, гордятся своей принадлежностью к Евросоюзу, с другой стороны, поливают ледяной водой людей, которые явно нуждаются в помощи и защите, даже если они не заслуживают статуса беженцев в конечном счете. Да? Но гуманного отношения они, конечно же, да, заслуживают. Но опускается из этих репортажей, как бы, прежде всего, очень важная часть о том, что страна, которая пригласила этих мигрантов, которая способствовала их доставлению в Беларусь, она, по сути, сейчас в ответственности за вот это вот циничное использование человеческого страдания и того, что есть люди, которые, ну окей, лучше, что лучше, утонуть в Средиземном море на утлой лодчонке или, например, прилететь на самолете, когда тебе говорят, ну, в общем-то, ну ладно, там холодно, конечно, но через несколько дней все, в общем-то, разрешится, оно же не может не разрешиться. Поэтому я думаю, что многие уже, конечно, слышали, все-таки это идет все, может быть, и не в национальных новостях, но, знаете, такие телеканалы общеарабские, как Аль-Арабия, там Ашар, Кархадов, они, конечно же, сообщают о том, что происходит. Но мне кажется, что для людей, которого они выбирают между одним видом, скажем так, плачевного существования и каким-то шансом, хоть и небольшим, на лучшую жизнь, я думаю, что это их остановит. А пока у них будет возможность, пока их спонсируют фактически, предлагают им и всячески рекламируют как бы вот эту опцию, ну окей, как бы, да, то есть, конечно, будут люди, которые схватятся и за эту соломинку.
Давайте попробуем разобраться, из каких стран, в какой период, почему прибывают мигранты в Беларусь в надежде перейти границу, оказаться в Германии. Сейчас больше всего курдов, раньше были афганцы, сирийцы, есть люди с Африки. Есть ли какая-то логика в этой логистике? Связана ли она с кризисами в этих странах или связана вот все с каким-то коммерческим использованием мигрантов? Коммерческими и политическими.
Знаете, я ничего не могу сказать про беженцев из Афганистана. Я не общалась с ними. И из-за языковой разницы мне также сложно следить за тем, что происходит в электронной, скажем так, на электронных площадках, там, где пишут на Даре и других языках, которые ходят в Афганистане. Но я могу сказать, что Ирак и Сирия, это, конечно же, два основных места, откуда текут вот эти вот мигранты. Ну, во-первых, мы знаем, в общем-то, да, про то, что в Ираке там просто как бы люди, которые решили заработать там копеечку на вот этом бизнесе сомнительном, открыли там и турагентства специализированные, и какие-то офисы, где можно получить там, да, там запросто там белорусскую визу, информационные какие-то офисы и так далее. Правительство не особо действовало для того, чтобы как-то это остановить. А беженцев в Ираке, мы знаем, да, там есть несколько миллионов беженцев, и они, многие из них живут на территории иракского Курдистана. Многие из них, кстати сказать, мы их называем курдами, но там же есть и меньшинство, и среди курдов, например, есть езиды, которые подверглись геноциду со стороны исламского государства. И есть и представители как бы вот этого меньшинства, которое как бы страдает со всех сторон абсолютно, да, то есть пострадало тогда от рук садистов ИГИЛ, и сейчас у них никаких прав на территории Ирака тоже особо нет. Так что бегут они, бегут другие люди. Поскольку, знаете, как бы очень трудно говорить издалека, я ведь не нахожусь в Беларуси по понятным причинам, вот, и вообще не думаю, что после того фильма, который я сняла в этом году, как бы смогу туда когда-либо попасть, вот, но это уже другой вопрос. Я не проводила опрос среди всех тех, кто находится на границе, для того, чтобы установить, кто из них действительно подпадает под определение беженца, который бежит, потому что ему угрожают, он бежит от войны и так далее. Да? То есть кто из них принадлежит, например, к религиозным меньшинствам и так далее. Но те знакомые журналисты, которые работали, так сказать, в поле, были в Гомеле, были в Минске, были на границе и видели там, например, детей-инвалидов, которые по всем совершенно как бы параметрам, да, подпадают под этот статус. Они могли бы быть действительно, их семьи могли бы получить статус беженца, если бы им была предоставлена возможность перейти вот эту границу и так далее. Поэтому вопрос, он очень сложный на самом деле. Да, белорусские власти намеренно создали в политических целях давление на Евросоюз, создали эту ситуацию. Здесь никаких вопросов нет. Когда уже вести себя Евросоюз в отношении этих людей, которые попали в ловушку, попали в западню? Это уже другой вопрос совсем.
Кто внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси, тот знает, что Александр Лукашенко грозился открыть границы для мигрантов несколько десятилетий. Каждый год в публичных посланиях эта угроза звучала. Вот сейчас она реализована. Кто больше всего выиграл? Кому этот кризис выгоден? Лукашенко, России?
Ну, мне кажется, что всем врагам Евросоюза, где бы они ни находились, да, там в Восточной Европе, будь то Беларусь, будь то Россия, будь то, например, Сирия, которая, опять же, да, находится, так сказать, вассал, наверное, так можно сказать, России, они все на этом неплохо заработали. Потому что в информационном плане, как бы, да, вот была достигнута вот такая цель, чтобы создать кризисную ситуацию, отвлечь внимание от каких-то других вопросов, которые на данный момент стоят на повестке дня. Например, от нарушения прав человека систематического в той же Беларуси. Сейчас все говорят о беженцах, а никто не говорит о политических заключенных, которые томятся в белорусских пыточных камерах, например. Да? Поэтому цель, я думаю, достигнута. То, что, например, самолетами понятно, что нельзя доставить в Европу миллионы, как, например, Эрдоган в свое время же тоже, помним, да, сказал, ну, хорошо, значит, на меня такое давление и так далее, мы не договариваемся по ряду вопросов, вот я открываю границу, там у меня на территории уже сидят 6 миллионов социальных беженцев. Вот, пожалуйста, можно их всех отправить к вам, да, то есть понятно, что когда нет смежной границы, то это невозможно. Но как информационная такая вот ловушка для беженцев, ловушка для журналистов, конечно же, которым трудно очень разобраться в этой ситуации. И сразу ты смотришь, конечно, на как бы несчастных детей, на беременных женщин, которые там страдают, и да, на жесткое обращение с ними тех пограничников, которым был дан приказ, как бы, да, их не пускать через эту границу. Отвлекается внимание от основных, от насущных проблем, которыми Европа, в общем-то, должна заниматься беспрестанно. Вот. Насколько это, как бы, Лукашенко добился своей цели для того, чтобы ослабить санкции, ну, мне кажется, что на данный момент добился обратного. Но поскольку мы знаем, что, в общем-то, ему благосостояние белорусского народа совершенно безразлично, да, то, ну, это же не ударит лично по нему. Ударит по каким-то людям, которые для него абсолютно ничего не значат.
Вот на этот пограничный пункт в Брузги приезжал Александр Лукашенко в субботу. Возможно, вы видели видеокадры государственные СМИ, которые показывали. И там во время встречи с мигрантами выступала молодая девушка, курдская девушка, которая говорила о том, что вот всем, все такие президенты были бы в Европе, и было бы все прекрасно. После этого в социальных сетях так стали так шутить, что Александр Лукашенко может уже претендовать на президента Курдистана, потому что уже предвыборную кампанию среди своего потенциального электората он начал довольно успешно. Как вы думаете, вот эти его популистские заявления, которые много лет по самым разным поводам слушают люди, и уже давно никто не обманывается, насколько они будут восприняты в странах, откуда могут идти мигранты?
Смотрите, эти страны, вот возвращаясь к вашему вопросу предыдущему о том, почему эти люди бегут. Сирия, мы смотрим на Сирию, это страна, которая пережила 10 лет гражданской войны. Значительная часть ее населения живет за границами страны. И это разрушенное государство. В полном как бы, смысле слова это failed state. Да? Ирак после вторжения американского в 2003 году и свержения Саддама Хусейна так и не вернул себе полностью вот такую вот территориальную целостность и единство. Да? Поэтому эти страны, трудно сказать, как бы, что там есть что-то, вот какой-то единый аппарат, который как-то на это может реагировать. Но то, что многие беженцы, да, которые застряли, которые видят в Лукашенко, они видят в нем, они же не знают ничего про Беларусь. Многие из них впервые услышали об этой стране в тот момент, когда они купили билет туда, да, потому что они, как бы, вот знаешь, есть такая страна в Европе, она, как бы, бедная, и там делать нечего, но вот если пройти ее, то дальше можно попасть в Европу, желательно в Германию. А для них Лукашенко – это человек, который приоткрыл им дверь, а европейские страны эту дверь всячески пытаются закрыть. Поэтому он хороший, как бы, а лидеры Евросоюза плохие, поскольку они их не пускают. Это очень такая простая логика. Но понятно, что многие с ней солидаризируются, потому что не видят, не могут рассмотреть, что на самом деле стоит за вот этим вот добрым предложением распахнуть дверь, да, потому что понятно, что судьбу этих беженцев Александр Лукашенко не интересуется, сколько из них там замерзнет в болотах или на границе, он, понятно, как бы, да, то есть оплакивать их тоже не будет, но для простых людей, многие из них, это же совершенно простые люди, например, курды из Ирака, там, с которыми встречалась моя подруга Марьяна Беленькая, которая работает в газете «Коммерсант», она вот описала просто ситуацию, при которых люди, ну, вот из каких-то деревень разрушенных, да, ИГИЛом, например, которые не говорят на арабском языке, даже на официальном языке страны, приехали и так далее. Их, к ним ничего, кроме жалости, кроме сочувствия, как бы, я не испытываю. Тот человек, который это все устроил, люди, которые это все устроили, да, как бы они, вот этот ад они сотворили на данный момент.
Можно вспомнить, в 2016 году похожая ситуация была возле норвежской границы, куда привезли мигрантов, в основном из Сирии, которые получили через турфирмы все необходимые документы для транзита через Россию. Тогда вот их собрали на бывшей военной базе возле города Киркинес, отправляли на автобусах в направлении пограничного перехода. Тогда около 5000 человек пересекли границу, кого-то депортировали, кого-то приняла Норвегия. Немножко другая ситуация, но есть некоторые параллели по способам доставки мигрантов. Какой вам видится роль России в этом кризисе, ну, кроме того, что вот подобная схема используется?
Смотрите, во-первых, прежде всего я могу сказать, что в отличие от стран Евросоюза, которые кто-то берет больше, кто-то, правда, намного меньше, но все равно как бы берет, можно, кстати, сказать, вырисовывается наиболее как бы такой вот антимигрантской страной в этом плане, как бы и так было, кстати, всегда, это не впервые. Вот, но по сравнению с этими странами Россия ведь вообще не берет беженцев, да, поэтому тут как бы хороший вопрос как бы в отношении того, что сейчас вот идет по всем федеральным каналам критика Евросоюза, что вот как так они не открывают свои ворота для мигрантов. Сколько беженцев в Сирии приняла Россия? Вот, ну, это, мне кажется, как бы прежде всего нужно задать вот такой вот вопрос. В отношении как бы того, кто устраивает вот эти вот мигрантские потоки. Ну, вы знаете, мне кажется, что тут есть как бы фундаментальный вопрос вообще, да. То есть Европа занимает в последние лет, там, скажем, 10, 15-20, наверное, даже очень пассивную позицию по отношению к тому, что происходит на Ближнем Востоке. Ближний Восток – это задний двор Европы, да, то есть это рядом, это не где-то там, как там, не знаю, для Америки это там другая планета фактически, там океан между ними. У Европы это здесь. Европа не может себе позволить не заниматься Ближним Востоком. И пока как бы лидеры Евросоюза отмахиваются от того, что, ну, хорошо, каких-то беженцев мы примем, а потом там вот сейчас Лукашенко пытается нас использовать, их мы не примем. Это все работа с симптомами. Это не работа с первопричинами, да, то есть Евросоюз не использует свой вес и не делает то, что делает Россия очень активно, как бы, да, то есть которая с двумя руками сейчас как бы вмешивается активно там в Сирии, в Ливии, в других странах и так далее. А Европа от этого всего устала и говорит, ну, окей, мы как бы пытаемся сейчас отмежеваться, потому что у нас своих проблем, в общем-то, хватает, не понимая, что это вопрос с мигрантами, он будет только ухудшаться. Мы смотрим ведь не только на политический расклад. Войны, столкновения, климатические изменения, они способствуют огромным потокам беженцев, и они будут устремляться, разумеется, в Европу. В ту Европу, которая не Беларусь, да, да, даже если они смогут пройти через Беларусь, а туда, там, где они смогут найти себе кусок хлеба, да, конечно. Поэтому, как бы, опять же, да, то есть Россия... Можно там разное говорить, как бы о том, как они себя ведут и для чего они это делают, но они понимают, как бы в Москве, да, что им для их собственных интересов необходимо действовать за рубежом, необходимо действовать на Ближнем Востоке. И Россия за последние 10 лет очень как бы сильно, как сказать, очень существенно усилила свои позиции в этом регионе. Конечно, действуя как бы во многих отношениях против интересов Евросоюза. Ну а кто в этом виноват? Кто виноват в том, что сегодня Франция, Германия, как бы, ну или Великобритания уже не часть ЕС, но тем не менее, как бы, да, вот эти страны, они только вот как бы вдруг озираются испуганно. Ой, к нам еще беженцы пришли. Ой, а что же нам сейчас делать? Это все, мне кажется, можно прогнозировать с уверенностью, даже не будучи экспертом по мигрантам и демографии. Будут еще мигранты, будут еще огромные потоки. И эти проблемы, которые нескончаемые наши ближневосточные, увы, придется решать, в том числе и тем странам, которые с этим сталкиваются вот так вот в кризисных вот таких ситуациях.
Я хотела процитировать белорусскую писательницу, литературоведа, учительницу Анну Северинец. Возможно, вы с ней встречались, когда были в Беларуси. Я цитирую. Да. Какая-то просто сказочная, даже библейская концентрация зла сейчас на нашей границе. Человеческая глупость, жадность, жестокость, жажда халявы и наживы, ненависть к детям, рабская психология, грубость, беспредел, причем у всех взрослых участников. Независимо от страны происхождения, сосредоточено на белорусской границе. Я не знаю, было ли когда-нибудь такое на нашей земле. Со всего мира нас скоблили, самое надоедливое, так густо обсыпали. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Мне там на перед польским забором никого не жалко, кроме детей. И трудно противостоять такому скоплению зла на нашей земле. Скажите, а кого вам жалко и кого вам не жалко перед польским забором?
Смотрите, я не отделяю детей от недетей, как бы, потому что записывать автоматически людей, которые привезли своих детей, которые спасают своих детей. Дети же не сами туда пришли, да? Их привезли туда папа и мама или кто-то из старших родственников, потому что они понимают, что иначе эти дети погибнут, так или иначе погибнут, или жизнь будет невыносима, поэтому, да, они, как и любые другие родители, на земле пытаются искать для них лучшего будущего. Давайте посмотрим, сколько наших с вами соотечественников, как бы, да, то есть есть в разных странах по всему миру. Я слежу за сообществами русскоязычных, которые из России, из Белоруссии, из Украины, из других стран, которые живут по всему миру буквально. Сколько их живет в Израиле? Ну, как бы, да, то есть евреи, есть и неродственники, неевреи, которые очень стремились сюда попасть, потому что они, как бы, да, справедливо сочли, что их жизнь здесь и жизнь их детей будет лучше. Я помню, что мне говорили из Москвы в 91-м году, что она уезжает ради меня, ради своей дочери. Поэтому говорить о том, что жалко только детей, нет, как бы, да, то есть детей... Как бы жалко в любом случае, да, то есть если бы они остались в Сирии или в Ираке, возможно, их деревню бы разбомбила там, да, там ВВС Асада или России там, или еще кто-нибудь. Если бы они жили в Ираке, вырезали очередные головорезы. Но опять же, как бы, да, то есть можно рассматривать по-журналистски, как бы, да, вот наведя такой зум, да, на вот конкретно, как бы, на конкретную семью, на конкретного ребенка. Или как бы попытаться проанализировать ситуацию и как бы вот поговорить о том, о чем я говорила ранее. Да, то есть страны, которые годами пытались каким-то образом определять, как бы там, не знаю, помогать какому-то ходу событий на Ближнем Востоке, сейчас полностью от этого отмежевались, как бы справляйтесь сами. Но люди не справляются, да, то есть там страны, как бы они фактически как бы уже не существуют, есть только внешняя оболочка, но страны уже по сути нет. Вот так, например, происходит в Сирии, так происходит и с Ираком, поэтому решение, оно как бы должно быть не точечным, не только вот сейчас помочь конкретному ребенку, да, ему тоже. Но если, опять же, как бы, да, то есть мы не сейчас, как мир, как бы, да, то есть не соберемся с мыслями о том, как дальше, как бы, как вообще должен мир решать такого рода катастрофы, как мир должен с этим справляться. Пока что я вижу, что Организация Объединенных Наций, к сожалению, себя полностью дискредитировала и не способна действовать ни в Беларуси, ни в Ираке, ни в Сирии, ни в других каких-то местах, чтобы предотвратить вот такие катастрофы. Они будут. Их будет больше в будущем, будет больше военных столкновений и больше климатических кризисов, и больше мигрантов в итоге, которые будут ломиться в отчаянии туда или сюда, как бы, да, поэтому это ситуация, к которой просто мир должен быть готов. И не с заборами и автоматами, а с решением, как бы, да, решением проблемы, как бы, для того, чтобы решить ее на местах, чтобы люди оттуда не бежали. Они бежат не потому, что они хотят все бросить и начать жизнь сначала, там, да, лет там, в 50, как одна из беженых говорила. Как бы, да, моя жизнь уже ближется к концу, но вот в ее стране продолжительность жизни невелика, видно. Вот, как бы, да, зачем мне все это надо? Вы правда думаете, как бы, что я мечтала всю жизнь, растила детей, мечтала как бы все бросить и вот здесь вот сидеть на границ? Нет.
Ксения, мигрантов будет все больше. Возможно ли, что их дорога не будет через Беларусь? Можно ли остановить дорогу мигрантов через Беларусь? Этого маршрута не было, или он был не очень массовый? Станет ли он массовым? Станет ли он постоянным?
Смотрите, во-первых, это зависит от страны, которая, как мы знаем, это суверенная страна. И ни вы, ни я не можем приказать сейчас президенту Лукашенко принимать у себя самолеты с мигрантами из Ирака, Сирии там, и других стран. Да? Насколько это явление будет массовым, мне кажется, это зависит от санкций, как бы, какого рода санкции будут приняты против Беларуси сейчас, рискнет ли Европа сейчас, как бы, да, там, бросить действительно тяжелую артиллерию, как бы, в дело для того, чтобы положить этому конец, насколько будет велика выгода Лукашенко от вот этих вот мероприятий, как бы, да, насколько это действительно ему выйдет боком, или же он будет продолжать какой-то бенефит от этого получать. Есть много, как бы, есть много, скажем так, составляющих в этом уравнении. И, конечно же, очень важна роль России, как бы, да, потому что она сейчас фактически как бы вот открыла свой зонтик над Лукашенко. Конкретно в этом вопросе я не говорю в целом о российско-белорусских отношениях, они очень сложные, там не все однозначно, но конкретно по этому вопросу, учитывая, что это такой вот укольчик такой в сторону Евросоюза, Москва сейчас просто открыла свой как бы такой вот, да, такой вот зонтик, типа окей, как бы, да, то есть вот так вот получилось, как будто там не знают, как именно это получилось, как бы, да, вот, как это все происходило. Конечно же, этот маршрут можно закрыть. Если перестанут летать чартеры из Ирака, это же не только Turkish Airlines или там Эмираты, которые это уже прикрыли, эту лавочку. Чартерные компании, которые ты не знаешь вообще, кто их там заказал, да, там вчера не было этого рейса, а сегодня появился. Вот эти страны, откуда летят, важно это подчеркнуть, откуда летят эти люди, ясно, что они не из Сирии самой летят, хотя, по-моему, некоторые, наверное, оттуда тоже, в основном из Ирака. Эти страны не в состоянии навести порядок, на них нечего рассчитывать, не приходится рассчитывать на то, что премьер-министр Ирака, кстати сказать, сейчас там только временный министр, правительства даже нет пока. Вот, что он сейчас как бы скажет, тут все, я не могу этого больше допустить, и я, значит, там запрещаю. Можно лететь через третьи страны, в конце концов, как бы, да, то есть, поэтому мне кажется, что тут это вопрос, прежде всего, жестких санкций, давления, как бы, да, давления на эту страну, того, чтобы сказать решительно нет. Как бы, да, то есть вот эта вот торговля беженцами и их страданием, она должна закончиться.
Дякую великий за экспертную оценку. Это была арабистка, политик Ксения Светлова из Израиля. Дякую вам великий. Всего наилепшего.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Теперь только апошняя церковная цемршалы нияк не могут взять у розум, что Бог разумея и по-белоруску. 100 годов тому ситуация была иншей. Это мог бы засвечить митрополит Менский и Белорусский Мельхиседек с несматликими однодумцами. Мне выпало быть крыху знаёмым с некалькими полоцкими епископами. Один при сустрече завсёды сварился на демократов. Какую страну развалили? Другие, выступающие в библиотеках, не рекомендовал читать Рыгора Бородулина, бо унияд, и Василя Быкова, бо занял неправильную позицию. Третий епископ часто ходил у советским войсковым галифе и принципово николи не сказал и 3 белорусских слов. Я риторично пытаюсь в себе, чи было б такое махчимо у белорусской автокефальной православной церкви, прихильником створения якой был митрополит Мельхиседек. До речи, его старозаповетное, отриманное при построго у монахи имя, означая «цар правды». У 28 годов ему вручили жезло игумена Могилевского братского монастыря. У 1919 он занял посаду епископа Менского и Туровского. баронячи правы православных, у занятом поляками Менску у владыка Мельхиседек домогся сустречи с керовником обновленной польской державы Юзефом Пілсудським, у размове с яким, даречи, отхилил пропанову узначалить польскую автокефальную православную церкву. Обранный в 1922 году митрополитом Менским и Белорусским Мельхиседек звернулся до святаров и верников с посланием, где утворение БССР назвал подставою для автономии Белорусской православной церкви, что в перспективе повинно было привести до ее автокефалии. А прича того, белорусский иерарх открыто заявил про подтримку национального отраджения и необходимость увести в набоженстве белорусскую мову. Варто, видать, отзначить, что подчас навучання у духовной семинарии будучи митрополит был однокашником будучего историка и политика первого президента Белорусской академии наук Усеволода Ігнатовського. Чи треба здивляться, что невзабаве после заяву про автокефалию и подтримку национального отраджения уладыка опынулся под хатним арештом. Мельхиседек отмовился от усиляких контактов со створенной под патронатом большевиков гэтак званой обновленской церквой. Улады отказали антицерковным судовым процессам, який зрешты набыл непожаданный для инициаторов характер. Справу спустили на тормозах, и митрополиту присудили 3 года позбавления воли умовно. Радость ягоных прихильников была недолгая. Мельхиседека выкликали в Москву и кинули в сумно знакомитую бутырку, откуль отправили на поселение у Мариинск. У сибирские морозы хворые на сухоты владыка мусил кормить свиней и выкидать с хлявов гной. После вызволения ён імкнуўся вернуться в Беларусь, але у выніку знов и знов трапляў за краты. Неўзабаве яго напаткала загадковая смерть подчас набоженства у одним из московских соборов. Уже давно гучать пропановы про долучение Мельхиседека до белорусских святых. Отповедный зворот до синоду Белорусской православной церкви прогучал и у присвеченной уладыку книги Татьяны Процьки «Покутник за веру и батьковщину». Книга вышла у 1996-м. Синод дагэтуль думая. Некий час я жил у Менску на улице Куприянова, где есть тихий сквер с старосветскими кленами. Под ими я любил гулять в осеньскими вечерами. Любил, покуль не знайшов там перакуленное надмагилле. Як выявилося, гэта был зусім не сквер, а колишнее, зруйнованное поводле советской завяденки лютеранские могилки, на яких у 30-е годы минулого стагоддзя был таемно похаванный белорусский патриот и епископ Миколай Шамяціла. Пахаваў уладыку менскі вернік-чыгуначнік, міжвольны сведка расстрэлу епіскапа. У студзені 1920-го рэвідэнт часовага Беларускага нацыянальнага камітэту па слуцкім павеце Андрэй Барановскі не без здзіўлення пісаў у сваю менскую управу. Знайшоў у Слуцку прыхільніка беларускага, папа, які сам Бону гаварыў селянам о Беларусі і о патрэбе яе незалежнасці. Дакляраваў і далей наставляць селян у гэтым кірунку, прасіў прысылаць газету і літаратуру. Православным святаром, які прыемна ўразіў сталічнага рэвідэнта сваімі поглядамі, аказаўся Миколай Шамяціла. Выпускник Менской семинарии и Московской духовной академии, и он у 1914-м был призначен настоятелем Слуцкого катедрального собора. Хоть документов про сувязи айца Миколая с керовниками Слуцкого збройного чину не заховалось, можно с певностью сказать, что его патриотичные белорусскомовные казани привели в шереги повстанцев ни одного случака. Кандидат богословия, историк Федор Кривонос, пишет, что Шамяціла сам Бону обвещал. «Теперь, коли все народы отраджаются, повинна и Беларусь отродиться до своего державного життя». За советским часом митрополит Менский и Белорусский Мельхиседек хиротонизовал Шамяцило у сан слуцкого епископа. Як и митрополит, айцец Миколай был перакананым прихильником створения Белорусской автокефальной православной церквы. Гэта лечилось надзвычай небеспечным и церковными владами в Москве, и большевистским керавництвам. Мельхиседека у 1925-м судили за митичное раскрадание церковной маемости и контрреволюционную пропаганду. По слуцкого владыку пришли проз год у 1926-м. Про 7 годов ОГПУ снова арестовало его у справе контрреволюционной православной повстанской организации. Обвещение смертного присуду он пережил усяго на 2 тыдні. Побач с 3 томами факсимильного узнавления Библии Франциска Скорины у моей библиотеки стоит одна из найдорожейших для меня книг, щедро подарованная старым Веленчуком 4 Евангелия и апостольские деи. Это переклад Святого Писания на белорусскую мову, зробленный ксянзом Винцентом Гадлевским и выдаденный латинкою в 1939 у Вильни. Еще в раннем юнацтве, обравши служение Богу, основный его сенс отец Винцент бачил для себя в том, как допомогчи белорусам здесьниться как народу, а Беларуси как державе. И он брал удел у поседжаниях первого всебелорусского съезда и уваходил у склад Рады БНР. Став одним из основальников белорусской христианской демократии, отзначился у долгих списах вязнев сумно вядомых виленских лукишков. У вересня 1941-го ксёнц Винцент Гадлевский з'явился в Менску и взялся за ажыццяўленне своей головной тагачаснай идеи, а менавіта за организацию незалезницкого антинацистского супротиву. Гадлевский разом с однодумцами мел на мете створение после войны самостойной белорусской державы. На початку 1942-го года он был у лику самых активных засновальников белорусской незалежницкой партии, якая пленовала выступить одночасово супрот нацистов и большевиков. Про вагу особы ксенца Гадлевского у тагачаснай военно-политичной ситуации свечит то, что представники Державного комитета обороны СССР проз выведников инициовали с ним перамовы об махчимости в делу белорусских националистов у антифашистовским змаганні. Говорка велася про вызволение советских лягеров, вязнев белорусов и формование з их национального войска к шталту польской армии генерала Андерса. Гэта бесспрэчна открывало б незалежникам пэўныя перспектывы. Існуе меркаванне, что атрымаўшы ад айца Вінцэнта необходные звесткі, советские агенты адразу здалі яго немцам. 23 снежня 1942 года Менская белорусская газета змястила великий артикул «Мемуар Гадлевского про первый всебелорусский конгресс». У текст был зашихтованный мужный, просякнутый незалежницким настроем верш Натальи Арсеньевой «Годя». «Что дали нам, коли чужие? Ти коли кто наш плач устишил? Дось, напружим по стронке жилов, сами злыбеды наши с крышем». Верш был зауваженный и читачами з гестапо. На завтра Гадлевского арештовали. У той самый день его вывезли в Менску и расстреляли поблизу Тростянца. Кажуть, что в апошние моменты життя перед вачима человека маланкова проносится у весь ягоный шлях. Коли это так, у той лютовский день 1943-го Антоний Ляшчевич убачил батьков Яна и Каролину и родную вёску сярод подвиленских узвышил. Убачив сяброў Санкт-Петербургской духовной семинарии. Своё высвячення на великодные святы у 1914-м. Убачив Харбин, где 20 годзе был миссионером. Вядома ж, с памяти выплыло и вступление у орден Мариянов. А 1939 года отец Антоний Лящевич вел дуспастерскую деятельность на Батьковщине. Спочатку у Друи, а потом у Росицы на Дрисенщине. У другую военную зиму у Новоколли з'явилися нацистские карники-латыши. Мясцовых жыхароў, пераважна старых, жанчын і дзяцей, быццам жывёлаў сагналі на сартаванне ў касцёл. Адных чакалі канцлягеры, другіх смерць у агні. Антоній Лящевіч і ягоны паплечнік, таксама брат марыянін Юрый Кашыра, адпраўлялі ў храме святую імшу, прачышчалі, спавідалі, хрысцілі дзяцей, багаслаўлялі і суцішалі тых, хто быў у роспачы. Домовившись с немецким офицером, отец Антоний уратовал от смерти 9 белорусских сестер евхаристов, которые занимались в Росице катехизацией. Тем часом людей начали группами выводить с костела и палить в будинках. Тих, кто спробовал утечи, расстреливали. Детей наколывали на штихи. Командование карников пропоновало святарам життё, але они уже зробили свой выбор, постановивши до конца заставаться с прихаджанами. Видовочцы свечат, что отец Антоний Лящевич до остатних хвилинов выявлял невероятный спокой. И он изменил мокрые шкарпетки на сухие, запытался у верников, чи треба перед сконом подъесть, чи все слепи быть голодным, а хинул вокруг шеи шалик. Праз некалькі хвілінаў увайшоў разам з людзьмі у агонь. Назаўтра такое ж вусцішнае скананне прыняў айцец Юрый Кашыра. Пры канцы 1990-х гадоў папа рымскі Ян Павел II беатыфікаваў росіцкіх пакутнікаў. Усё больш масавымі робіцца штогадовыя пілігрымкі ў Росіцу да касцёлу Святой Тройцы. Айцы Марияни Антоний Лящевич и Юрий Кашыра сталися героями роману письменницы Ирины Жернасек «Будь воля твоя», выдаденного уже в 21-м стагодзе Менским выдавецтвам «Про Христа». Презентации книги збирали полные зали у разных городах краины. Народ повинен молиться у своей мове. Верность этому кредо белорусский святар Владислав Чернявский пронес праз усё жыццё. Ягоны земный шлях почався в околицах старожитных Гальшанов. Гимназия при друйском кляштары айцов Марыянов, что знаходилася под уплывом белорусских ксяндзов, дала души моцный национальный гард. Свою першую мшу молодый святар Владислав, як и неколи ягоны брат по духу Адам Станкевич, отправил по-белоруску у вековечном креве. От середины 1950-х, амаль паўстагоддзя, отец Владислав служил у костеле Святой Марии у Вишневе под Воложеном. Гэтае старажытнае мястэчка цікавае не адным толькі касцёлам, помнікам ранняя барока. З Вішнёвым было звязанае жыццё асветніка часоў рэфармацыі Сымона Буднага. У гэтых мясцінах жылі і знайшлі апошні спачынак паэты Констанцыя Буйло і Пятро Бітэль. Аднак у 70-80-е гады мінулага стагоддзя ў Вішнёва прыїжджалі найперш да айца Владислава. Долгий час одиного в Беларуси католицкого святара, який служил по-белоруску. У него бывали Владимир Короткевич, Янон Позняк, историк и литературознавца Анатоль Сидоревич. До его ехала по духовную подтримку адраджэнская молодь. Я ведаю десятки людей, якія приняли в айца Владислава Хрост. Сярод их ведомый правооборонца, кандидат на Нобелевскую премию миру Алесь Беляцкий. У 1960-е римський папа Павел VI пропонував ксяндзу Чернявському занять посаду адміністратора для всіх католіков Білорусі. Советские влады не дали на это дозволу, як поздней отхилили просьбу Ватикану о призначении отца Владислава бископом. Улады несколько разов не дозволяли ему поехать у Рим, але были не в стане похиснуть велизарный моральный авторитет святара, сярод верников и клеру. Отец Владислав убачил здійснення мари про белорусскую мову в католических святынях и дочекался выдания своего перекладу «Нового заповедника».